Почему он не хотел к нам идти? Ну, была целая вереница проблем. Прежде всего, вот когда меня спрашивают, там, вот вы поддерживаете реформы Егора Гайдара, поддерживаю, но не во всем. Например, у них была одна ключевая ошибка. Егор Гайдар и его правительство в декабре 1991 года вот добились принятия закона об основах налоговой системы в РСФСР и установили такие запредельно высокие налоги, что о каких-то серьезных инвестициях в нашу страну, вот пока действовали такие ставки, можно было забыть. Знаете, сколько составляли ставки? 36% налог на прибыль и 28% НДС. Когда Егор Гайдар возглавил правительство, он говорил, что типа мне это очень, конечно, не нравится, но мы не можем сделать иначе, потому что вот не хватит денег на выполнение бюджетных социальных обязательств. Но вся драма была в том, что бизнес был просто не в состоянии такие налоги платить. И ключевой проблемой 90-х было то, что собираемость налогов была исключительно низкой. К нам приезжал Международный валютный фонд, о котором мы чуть поговорим дальше, и ругался, говорит, вы типа не можете обеспечить собираемость налогов. Правительство бегало за бизнесом, пыталось из него налоги вытрясти по вот этим каким-то запредельным космическим ненормальным ставкам. Бизнес бегал и прятался от правительства. Ну вот так это все было. Там бабка за детку, детка за репку. Вот в этой дурной бесконечности с сверхвысокими налогами прошли все 90-е годы. Я уж не буду углубляться, они вводили там кучу всяких самых разных и довольно вредных налогов, например, налогов с оборота предприятия, как дорожный налог или налог на ЖКХ, который вы платили вне зависимости от того, есть у вас прибыль или нет. То есть вы и так в убытке, у вас издержки как бы не покрываются доходами, да, а вы еще должны где-то найти денег, оборотные налоги заплатить. Вот что сделало правительство Михаила Касьянова в начале 2000-х годов, когда пришло к власти? Оно очень резко снизило и оптимизировало всю эту налоговую нагрузку. Отменило оборотные налоги, снизило ставки и по прибыли, и по НДС. В итоге вот пресловутый НДС 18%, один из самых низких в Европе, который мы недавно, к несчастью, потеряли, он был введен в 2004 году кабинетом Касьянова. И понимаете, вот как по мановению волшебной палочки, как только власти, поняв проблему, резко снизили налоговую нагрузку, тут же, блин, начался экономический рост. И в том числе увеличилась собираемость налогов и наполняемость бюджета. Поэтому вот мне кажется, что ну, я очень сильно ругаю кабинет Гайдара вот за это, потому что, понимаете, я все понимаю, бюджетные расходы, социальные и прочее. Да? Но если бы я был премьер-министром, я бы никогда не подписал закон о том, что НДС будет 28%, а налог на прибыль 36%. Я бы, как вот говорил Борис Николаевич Ельцин, лег на рельсы, да? Но я бы точно подал в отставку и никогда не стал бы такие высокие налоги поддерживать. Но вот это было колоссальной ошибкой, одним из главных факторов, почему к нам не шли в 90-е инвесторы. И нам приходилось вот возюкаться с этими неэффективными старыми советскими предприятиями, а новые, в общем, не строились. Потому что среда была ужасная, и дело даже не только в налогах. Кроме налогов, инвесторам нужна еще нормальная, как говорят, институциональная среда. Сейчас объясню, что значит это занудное слово. Ну, должны работать договорные отношения. Контрактные обязательства соблюдаться. Если они не соблюдаются, то вы должны иметь возможность защитить свои интересы в нормально работающем независимом суде. Для начала должны быть законы хорошие, которые эти отношения все регулируют. Нужно корпоративное управление нормальное, что если вы инвестировали, например, деньги в акции предприятия, вы знаете, что там происходит, видите отчетность, можете повлиять на менеджмент, чтобы он эффективнее работал. Да? Вот эта как бы сложная система институтов нужна для того, чтобы инвестор увидел, ага, это не какой-то бандитский хаос без правил, а я могу в эту экономику прийти, вложить, построить здесь производство, оно будет работать, я получу прибыль, и все будут счастливы. Да? Ну вот с этими институциональными реформами в 90-е прям все было вот плохо. Мы первую версию относительно современного гражданского кодекса, который регулировал основы коммерческих отношений, приняли только в конце 94-го года и вступила она в силу с 95-го. А вторую часть гражданского кодекса, которая вот описывала разные специальные договорные режимы, да, собственно, вот структуру разных договоров на поставки товаров и оказание услуг, а приняли только еще через год, и вступила она в силу с 96-го. Нормальный закон об акционерных обществах, который вот устанавливал основы корпоративного управления и права акционеров, он вступил в силу только с 96-го года. Вот считайте, 92-й, 93-й, 94-й, 95-й, мы прожили без таких базовых основополагающих законов. Вся эта коммерция, в общем, держалась по большому счету на честном слое. Ну и вот таким образом, смотрите, что получается. С одной стороны, действуют вот эти вот советские предприятия, которые, пользуясь политической поддержкой, красные директора выбивают себе из государства всякие преференции и помощь. С другой стороны, налоги запредельно высокие, институциональная, законодательная, договорная среда никакая. Какой инвестор в здравом уме пойдет вкладывать деньги в такую экономику и что-то здесь строить? Примеры были. Очень много из них, к сожалению, были неудачными. Но вот если вы спрашиваете про разницу с Китаем или Польшей, то она очень простая. Что если там создали вот эти нормальные работающие институты, и международный инвестор туда пошел, принес деньги в китайскую или польскую экономику, и на этом начался серьезный рост. То у нас в 90-е, в общем, был такой настоящий институциональный хаос. И, к сожалению, реальные инвестиции к нам пошли только с 2000-х годов, когда вот власти, понимая все эти проблемы, наконец-то привели все это хозяйство более-менее в порядок и провели серьезные институциональные реформы. Кстати, вот что я хочу здесь сказать, что вот когда там собирательно обсуждают экономическую политику 90-х, вот говорят реформы 90-х годов. Но это как бы абсолютно неправильная характеристика того, что происходило, потому что у нас было вот несколько очень-очень коротких периодов. Ну, первое, это вот, наверное, год работы правительства Егора Гайдара, 92-й. Потом это вот период прихода в правительство так называемой команды молодых реформаторов во главе с Анатолием Чубайсом и Борисом Немцовым в марте 97 года. Вот это была такая вторая волна институциональных реформ, когда, и, собственно, я появился там в госструктурах примерно в это время, когда буквально за полтора года до ухода уже в отставку кабинета Кириенко удалось сделать прям очень-очень много для того, чтобы экономику привести в чувство, привести в порядок. Ну вот в нашей, например, сфере, да, мы впервые смогли заставить государственные монополии, там, «Газпром», «РАО», ЕС и «Транснефть» публиковать финансовую отчетность по международным стандартам. Они до этого это не делали, и никто не знал, что у них там вообще внутри есть. Мы заставили их это сделать, да. Мы заставили их вести раздельный учет по разным видам продукции. Это вот до сих пор серьезно помогает, потому что вот вспомню недавнюю историю, как вот в Новосибирске был большой протест против идеи местного монополиста повысить тарифы на электричество и тепло на 15%. Там была огромная движуха, были митинги, приезжал даже туда и выступал Алексей Навальный на эту тему. И в итоге от этого повышения было решено отказаться, в том числе благодаря тому, что я, как человек, который работал вот в сфере регулирования тарифов монополии, базируясь на тех документах, которые мы приняли в 97-98 годах, я им показал, исходя из раздельного учета их затрат, что у них нет оснований требовать увеличения выручки на 15%. Вот исходя из тех документов, которые мы приняли в 97-м году. Кстати говоря, Борис Немцов играл в этом очень серьезную роль. Так вот, собственно, у нас были такие две коротенькие волны серьезных реформ, когда мы приводили в порядок законодательство, налоговую систему, корпоративное управление, много еще чего. Да? И таким образом, фактически, все, что было между этим, это был какой-то бессмысленный период вот, существования в правительстве всяких бестолковых, как говорят, я уже высказывался об этом, крепких хозяйственников, как слышу слово, значит, где-то что-то украли, да? Какой-то сосковец, какой-то заверюха, там, какая-то куча еще каких-то других мордастых вице-премьеров, которые, в общем, не делали ничего для того, чтобы привести нашу экономическую среду в порядок, для того, чтобы сделать Россию привлекательной для инвесторов, ну, просто тупо пилили бабки. Поэтому вот этот разговор про реформы 90-х как единое целое, это, в общем, неправильная обстановка вопроса. Потому что было, по сути, две такие небольшие волны реформ, которые много что успели сделать, Между ними были такие периоды вот этого вакуума с доминированием всяких бывших партийных советских дядек, которых называли крепкими хозяйственниками. Реальная вот такая третья волна институциональных реформ, которая, в общем, и привела нашу экономику более-менее в порядок. Вот она началась с 2000 года с участием Михаила Касьянова, Германа Грефа и других, которые фактически взяли вот все те идеи реформаторов, которые уже появлялись в 90-е, но не были реализованы, плюс много разговаривали с инвестиционным сообществом, типа инвесторы, что вам надо, чтобы вы сюда пришли, да? И в итоге вот реформы Касьянова оказались достаточно успешными для того, чтобы обеспечить нам в начале нулевых реально высокие экономические темпы роста. Все это действительно заняло так долго, потому что вот реформ как таковых было много разговоров, но на самом деле настоящих реформ было мало. Их делали по чуть-чуть, было буквально вот две серьезные волны. Третья пришла в 2000-х, и как раз тогда удалось в экономике и в рыночной среде, в общем, навести порядок, который, к сожалению, в 90-е отсутствовал, и дело это действительно было правильно называть таким институциональным хаосом. Ну, кстати говоря, вот вы можете подумать, что я сейчас хочу похвалить нового президента Путина, который в 2000 году пришел к власти, и при нем эти все реформы делались. Вы знаете, единственное, за что я могу похвалить Путина в первые годы, это за то, что он действительно как бы устранился от вмешательства работы правительства. И все эти реформы правительство делало самостоятельно. Касьянов, Греф и прочие реформаторы. Вот какой-то свой вклад там внес и я. В первые три года Путина я в правительстве тоже работал. Нам довольно много удалось сделать. Нам удалось повысить прозрачность монополий и прибить их тарифные аппетиты для того, чтобы тарифы росли меньше инфляции, что, в принципе, в то время так и было. Да? И сделать их деятельность гораздо более прозрачной для общества, как вот я рассказал вам на примере Новосибирска, то, что мы заложили тогда, может работать и сегодня. Все эти нормативные документы надо просто знать и правильно использовать, чтобы вот такие тарифные атаки монополистов отбивать. Путин в это все не вмешивался до поры до времени, но через несколько лет полез туда своими руками. Вот где у меня был с ним прямой клинч, я был ключевым автором концепции реформы «Газпрома» и создания конкурентного рынка газа с низкими ценами и высокой эффективностью производства. Путин влез туда и сказал: «Газпром делить не будем». Это вот была прямая причина, почему я в знак протеста из правительства ушел. Но, тем не менее, первые несколько лет Путин дал возможность реформаторам просто поработать самим, без его высочайшего участия, и это пошло всем на пользу, экономика действительно тогда очень быстро росла. Все это могло произойти уже в 90-е, если бы вместо поддержки старой неэффективной советской системы хозяйства и красных директоров, для которых печатались деньги, раздавались им бюджетные субсидии, если бы вместо этого мы провели бы быструю реформу предприятий, мы снизили бы налоги, мы создали бы нормальную институциональную и законодательную среду и работали бы над привлечением инвесторов международного капитала, как это делали Китай или страны Восточной Европы. Вот тогда оздоровление прошло бы гораздо быстрее. Я хочу, чтобы вы поняли одну простую мысль. Помимо нефти, а я еще раз напомню, вот среднюю цену нефти Urals с 92 по 99 годы $16.70. Никогда об этом не забывайте. Когда вам будут говорить, вот, какому ужасному обнищанию привели реформы, никогда не забывайте, что там была вот эта ситуация очень серьезного беспрецедентного удешевления российской экспортной нефти, которая просто обесценила ручеек наших экспортных доходов. Кстати, еще в наследие от коммунизма мы получили очень резко упавшую нефтедобычу. Мы вам об этом всем рассказывали, пересмотрите нашу передачу о советской экономике. Но если даже отвлечься от дешевой нефти, мы могли бы начать расти гораздо быстрее, чем это произошло, если бы не затягивали реформы, если бы не выбрасывали огромные ресурсы на поддержку вот этих неэффективных советских предприятий. Ни Китай, ни Восточная Европа ничего такого не делали. Они сразу пытались построить у себя эффективное, конкурентоспособное производство, ориентированное на международный рынок. Мы же в это время вот поддерживали всякие вот эти заводы, да, давали им денег за наш с вами счет. эти красные директора эти деньги разворовывали. Ну, в итоге, слава богу, все это закончилось. Но, к сожалению, слишком поздно. То есть, вот если бы это оздоровление началось быстрее, а это было возможно сделать за счет нормальных реформ и быстрой реструктуризации неэффективного советского производственного сектора, это можно было сделать гораздо быстрее. Но, к сожалению, вот как только пошли первые трудности, все испугались, Ельцин испугался, назначил всяких крепких хозяйственников в правительство. Они много лет ничего не делали. Фактически всю эту работу пришлось доделывать нам, начиная с 2000 года, с краткими попытками в 97-98. Таким образом, вот это вот потерянное десятилетие, к сожалению, во многом было рукотворным. Испугались каких-то болевых эффектов от начала шоковых реформ, начали заниматься ерундой, печатали деньги, имитировали ГКО, создали дефолт. При этом мало что делали для создания привлекательной для инвесторов законодательной и деловой среды. Установили высокие налоги, которые реально снизили только с 2000 года. Таким образом, понимаете, вот я скорее, когда говорят, что реформы 90-х привели к экономическим трудностям, я могу сказать по-другому. Скорее, к экономическим трудностям-то привело ничего не делание. Очень медленный и нерешительный подход к реформам. Слишком долгое прозябание в статусе вот какой-то такой совсем непривлекательной страны для международных инвестиций. Другие, еще раз повторю, Восточная Европа, Китай очень сильно нас в этом опередили. Они такие преобразования проводили быстрее, открывали свои страны для международного капитала. И у них в 90-е такого провала не было, а был экономический рост. Он мог бы быть и у нас, если бы мы быстро и решительно делали эти реформы, вместо того, чтобы пугаться, делать шаг вперед, 10 шагов назад, флиртовать с крепкими хозяйственниками, ну и отдельно несколько слов стоит сказать об олигархах. Мы сделаем отдельную передачу об олигархах, я думаю, они стоят такого разговора, потому что во многом то, что у нас сложилась вот эта олигархическая система контроля над экономикой, это предопределило потом и монополизацию политического пространства. То есть, когда есть несколько чуваков, которые контролируют все основные командные высоты в экономическом плане, ну, скорее всего, это не бином Ньютона, не надо быть семи пядей во лбу, можно догадаться, что через шаг они попытаются на эти деньги купить страну и получить над ней политический контроль. Это то, на что они делали заявку еще в 90-е, а в 2000-м у них получилось. Там, правда, часть олигархов выгнали, кто-то из них умер, а появились совсем другие олигархи, дружки Путина из Петербурга, которые вот сели на все основные ресурсы. Но эту олигархическую модель, да, мы, конечно, унаследовали из 90-х, и это могло быть по-другому. Могло быть по-другому. Я вот говорил уже о том, что если бы мы провели серьезную демонополизацию экономики, то ничего такого бы не было. У нас бы не было никакого Потанина, никакого Абрамовича. А у нас бы Потанин был одним из владельцев разных предприятий, там, например, никелевой промышленности. Да? Ну, как вот, например, Владислав Тетюхин стал монополистом по поставкам титана для Боинга, но никаким олигархом он не стал, потому что это все равно такая достаточно конкурентная международная среда. Да? Так вот, демонополизация экономики сознательной в 90-е не проводилась, а это надо было делать, потому что советские производственные цепочки были очень монополизированы. И вот таким образом, когда вот эти монопольные цепочки получило под контроль несколько чуваков, они очень легко стали олигархами. Как этого можно было бы не допустить? Дробить это все и создавать конкурентную среду. Например, вот в газодобывающей промышленности Соединенных Штатов, знаете, сколько добывает самая крупная компания в процентах от общенациональной добычи? 3 процента. Не 70-80, как «Газпром», а 3. У них огромная конкуренция между сотнями и тысячами компаний в американской газовой индустрии. При этом они добывают газа больше, чем мы, поставляют на мировой рынок сжиженный газ, который востребован во всем мире, во всем нас обогнали. При этом у них нет «Газпрома», у них нет «Роснефти». Америка – экономика, которая гораздо сильнее и крупнее нас, более конкурентоспособная, чем мы. У них нет монополистов. Там очень жесткая конкуренция, которая сознательно поддерживается государством уже много-много лет, еще с принятия антитрестовского закона Шермана более 100 лет назад. Да. Вот мы упустили этот момент демонополизации. Здесь есть прямая связка. Отсутствие демонополизации, появление олигархов и захват олигархами политического контроля над страной. Это все, в общем-то, растет из экономики и имеет такую, как вы видите, явную политическую составляющую. Ну и пара сюжетов, о которых я хотел сказать, и которые тоже очень часто фигурируют, вот, когда обсуждают реформы 90-х, это наши отношения с Западом. И прежде всего, в частности, с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Я думаю, вы слышали такую распространенную фразу, что Россия в 90-е стояла на коленях перед МВФ. Вы знаете, вообще я первый раз услышал вот это вот «на коленях» в 2000-е годы. То есть, когда мы в правительстве с МВФ вели переговоры, там все были рады их финансовой помощи. Никто вот то, что мы стояли на коленях, эту ситуацию не воспринимал. У меня тоже такое ощущение, что вот эта мантра появилась как такой пропагандистский заход уже много позже. Я хочу сказать вам несколько вещей. Первое. Я участвовал в переговорах с МВФ и Всемирным банком об условиях предоставления России кредитов. Никакого «на коленях» там и близко не было. Более того, у нас тогда было популярное слово «отбить», да, все значит, там, как медальки себе вешали на грудь. Я там участвовал в переговорах и отбил несколько требований, которые выдвигал МВФ. То есть это были очень равноправные переговоры, где приезжали эксперты Международного валютного фонда и говорили: «Мы готовы дать вам стабилизационный займ, но в обмен вы должны сделать вот несколько вот таких структурных мер. Принять какой-то закон, реформировать какую-то отрасль там или что-то еще». Мы им говорили: нет, ребят, так не пойдет. Вы ничего не понимаете в нашей среде. Вот это делать не надо, то, что вы предлагаете, а надо делать вот это и вот это. И вы знаете что? Вот про отбить, да? Поверьте мне, там, скажем, ну, в 60-70% случаев по итогам этих переговоров условия предоставления МВФ займов России менялись. Они шли нам навстречу, они слушали то, что мы им говорили. И в частности, вот я могу сказать, что в 97-98 годах вот, по части реформы монополий, вот основные, например, требования, которые были в условиях этих займов записаны, например, финансовая отчетность по международным стандартам, раздельный учет издержек, прозрачность и повышение культуры корпоративного управления – это все предлагали им мы. То есть они говорили: а у вас там есть идеи, какие реформы надо провести, чтобы монопольный сектор заработал лучше? Мы говорили: да, вот, пожалуйста. И это вот было таким процессом двусторонних переговоров, когда условия предоставления России займов МВФ и Всемирного банка, они формировались по итогам переговоров. Я в этих переговорах участвовал, я ни разу не видел, чтобы там кто-то стоял на коленях. Это было достаточно равноправное обсуждение, потому что МВФ давал России длинные и дешевые кредиты, которые очень нас спасли в тот момент. Ну, естественно, они когда вот так нам финансово помогали, они вправе были, в общем, убедиться, что мы там не профукаем эти деньги, а потратим их на какие-то полезные реформы, и все это пойдет в итоге в рост. Да. Вообще, в целом, вот эти разговоры о роли МВФ в российской экономической политике 90-х годов, но они очень сильно преувеличены. Да, они дали нам какой-то определенный объем денежных средств. Это было примерно 22 миллиарда долларов от Международного валютного фонда и еще там 13 с чем-то от Всемирного банка. То есть это 35-40 миллиардов долларов за все 90-е мы получили от Всемирного банка и МВФ. Вот вам другие цифры для сравнения. Просто смотрим последние балансы Роснефти и Газпрома. Сегодня совокупный долг Роснефти составляет 86 миллиардов долларов. У Газпрома 62 миллиарда долларов. 150 миллиардов только на две крупнейшие госкомпании. 150 миллиардов долларов. Из этого примерно 10% это долги, например, перед китайскими банками. Против 35 миллиардов долларов, которые мы за все 90-е взяли у Всемирного банка и МВФ. Ну, было ли вот здесь о чем таком говорить, что вот нас посадили на какую-то цепь зависимости от международных финансовых институтов? Да они вытягивали нас. Они вытягивали нас, они как раз приезжали и говорили, вот делайте те самые реформы, которые вы безнадежно запустили, почему к вам инвесторы не идут. Все эти требования структурных реформ от МВФ, они же мотивировались одним. Если вы этого не сделаете, то к вам не придут инвестиции, и вы опять придете к нам денег клянчить. Поэтому давайте-ка дальше, вот мы сейчас вам дадим, но дальше сами делайте, пожалуйста, реформы. Поэтому, знаете, я не помню никакого давления, я не помню никакого стояния на коленях. Я помню, что МВФ, Всемирный банк нам в 90-е сильно помогали. Да, я не всем в этом плане доволен. Я часто эти институты критикую, потому что там работают как бы люди со всего мира, которые, в общем, достаточно далеки, как правило, от специфики тех стран, куда они приезжают. У МВФ и Всемирного банка слишком большая заточка на фискальную стабильность, при этом они мало внимания уделяют вот каким-то вперед ориентированным долгосрочным реформам. Это, в частности, приводило к тому, что, я сказал, у нас были высокие налоги в 90-е, и это сдерживало рост, да. Но во многом это было связано с их позицией. Они говорили, сбалансируйте бюджет. А как, блин, его сбалансируешь, когда вся экономика резко рухнула, и там в определенный момент ВВП составлял там всего 200 миллиардов долларов, да? Ну, как можно собрать деньги, чтобы сбалансировать бюджет? Ну, попытаться выжать еще побольше налогов. Вот как правительство на требования МВФ реагировало. Для экономики это было очень вредно. Я поэтому к МВФ отношусь с большой долей скепсиса, считаю, что у них они слишком концентрируются на каких-то фискальных моментах в ущерб росту и развитию. Но, тем не менее, они нам приносили деньги, помогали, в то время как впоследствии их выставили ну, просто какими-то исчадьями ада, которые чуть ли не на колени нас поставили. На колени нас поставили Геращенко, красные директора, коммунисты, которые направляли огромные ресурсы на поддержку вот этих неэффективных умирающих советских госпредприятий, которые в итоге такие умерли, либо достались новым хозяевам и перестроились. Вот за это мы платили задержкой роста и развития и пробуксовкой экономических реформ. Вот кто поставил нас на колени. Коммунисты, красные директора, Геращенко во главе Центробанка. МВФ и Всемирный банк нам только помогали. И вот еще одна тема, о которой часто можно говорить, это какие-то вот такие американские международные советники, которые якобы что-то плохое советовали нашему правительству, и вот в результате мы все так бедно жили. Ну, во-первых, вот ту картину, которую я вам рассказываю, она такая объективная, но от нее никуда не уйдешь. То есть все понимали, что надо освобождать цен. Все понимали, что частная собственность работает лучше государственной, и мы это в итоге выяснили. Я расскажу вам об этом в отдельной программе про приватизацию. Да? Все понимали, что надо строить конкурентоспособную экономику, основанную на частных и в том числе иностранных инвестициях. Для этого не нужны были никакие иностранные советники. Да? Вот все, что мы делали, это было довольно очевидно. Вся эта дорожная карта реформ была довольно очевидной. И вот рассуждать об этом в терминах, что приехали какие-то чуждые нам советники, что-то насоветовали. Ну, ребят, не было этого. Я не помню ни на каких правительственных совещаниях никаких международных советников. Ну, кто-то где-то приезжал, даже где-то при ком-то сидел, писал какие-то экспертные записки, мог с кем-то встречаться. Это все правда. Это было. И это было очень здорово, потому что мы реально обменивались с известными международными экономистами, финансистами, чиновниками, вот взглядами на то, как надо делать реформы и какой есть опыт у других стран, это нас сильно обогащало, да. То, что там какие-то советники принимали участие в решениях и что-то нам навязывали, этого не было. Я такого не помню. Это чистая фантазия. Как вот, например, у нас любят говорить о том, что наша Конституция 93-го года, мы тоже о ней поговорим отдельно, типа написана под диктовку США. Вот если вы даже в Википедию зайдете, то вы увидите, что почему, откуда такой вывод делается. Что когда готовили проект Конституции, то брали какие-то гранты у американских фондов на экспертную работу. Ну, блин, экспертную работу, да? Вы откройте нашу Конституцию, и что вы там увидите? Власть принадлежит народу. Права человека там неотчуждаемые и священные, да? А мужчина и женщина имеют равные права. Ребят, надо брать какие-то гранты у американцев, чтобы это все написать? Ну, это же как бы элементарные вещи, они, в принципе, были и так всем понятны. Поэтому вот этой мифологии про каких-то там западных советников, западные деньги, там, это все, конечно, была полная чушь. История с тем, что надо было делать, она вот была, в принципе, довольно очевидная. Я вам сейчас ее рассказал. Проблема в том, что многое не делалось, к сожалению, и вот это задержало нас в развитии. И еще вот одна такая тема, ну, уже такая более серьезная и профессиональная. У многих экономистов, политиков, политологов вот популярна такая тема, что Запад не простил нам в начале 90-х советский долг. И вот это якобы было очень тяжелым бременем на нашей экономике в 90-е годы. Действительно, России от СССР в наследство досталось порядка 100 миллиардов долларов бывшего советского долга. И как бы все 90-е мы вели переговоры с кредиторами, с Парижским клубом, с Лондонским клубом об их реструктуризации. Потому что, конечно, при такой дешевой нефти у нас денег на погашение этих долгов абсолютно не было. Да? Но, смотрите, вот реально тема понятна. Я, например, тоже считаю, что вполне возможно, что странам Запада нам эти деньги там следовало бы в какой-то мере списать. Но, с другой стороны, соглашения о реструктуризации этих долгов были достигнуты. Кстати говоря, вот Михаил Касьянов, который был заместителем министра финансов и вел эти переговоры, он добился там довольно большого успеха. Он, кстати, за это потом и стал премьером, как успешный переговорщик по реструктуризации госдолга. Да? Так вот, по сути дела, в 90-е такой реальной проблемой, что нам надо выплачивать кучу советских долгов, ее, в общем, не было. Она доехала примерно в таком же виде до 2000-х, когда на нас свалились огромные нефтяные деньги, и мы эти советские долги быстро из этих нефтяных денег выплатили. Кстати, вот к вопросу, надо ли их было списывать, ну, в 80-е кредиторы надавали денег Горбачеву, он им наобещал с три короба, что мы сейчас здесь проведем перестройку и реформы, как мы вам рассказывали, особо ничего не сделал и вверг страну в банкротство, да? Потом все это пришлось разгребать Ельцину и Гайдару, но, тем не менее, все-таки это были реальные живые деньги, которые мне только что в 80-е годы Горбачеву дали. Ну, конечно, вот в 92-м постановка вопроса, что а это уже другая страна, и вы идите с Горбачева спрашиваете, а нам все спешите. Ну, действительно, это выглядело странно, но, с другой стороны, кредиторы в целом поступили нормально. Они эти долги нам реструктурировали, пролонгировали. Мы их заплатили уже только в 2000-е, когда было много нефтяных денег. Поэтому я не считаю, что это была какая-то реальная серьезная проблема для нашей экономики. Скорее, проблемой было отсутствие реформ. Вот давайте подведем некоторые итоги нашей лекции. То есть вот первое, что я хочу сказать, что, конечно, вот эта недооценка советского наследия и всей его тяжести для построения нормальной новой экономики – это была одна из самых больших проблем. Я уже говорил в прошлом выпуске о том, что ключевая история была в том, что реформаторы надеялись на инициативу и предприимчивость людей, но это оказалась не Восточная Европа, где еще 40 лет назад была рыночная экономика, и многие ее элементы сохранялись все эти годы. А это была страна, где советская власть десятилетиями и очень жестокими репрессиями инициативу и предприимчивость у людей просто отбила. Поэтому вот сделать так, чтобы здесь заработала нормальная рыночная среда, оказалось гораздо сложнее. Это оказалось гораздо сложнее, потому что советская производственная сфера, предприятия, заводы не просто были не готовы и не понимали, как работать в нормальном конкурентном рынке, а еще и были, по сути дела, захвачены красными директорами, которые просто эксплуатировали свои трудовые коллективы для того, чтобы выбивать деньги из государства и воровать их. Мы за это заплатили и гиперинфляцией, и задержками роста, и последующим пирамидой ГКО. В наследие от Советского Союза нам еще досталась вот эта вот сквозная монополизация, когда мы, по сути дела, вот монопольное предприятие передали новым собственникам, и они стали олигархами. Это не должно было так быть. Должны были быть проведены серьезные конкурентные реформы, чтобы создать в разных сферах экономики конкурентную среду, и никаких олигархов у нас бы не появилось, как их нет, например, в той же Польше или в той же Южной Корее и других странах, которые проходили через похожее преобразование. Это чисто российский феномен, вот этот олигархат, который имеет корни в монопольной структуре советской экономики. Вот надо это хорошо понимать. Таким образом, мы все в начале 90-х, конечно, интуитивно понимали, что нам нужна рыночная экономика, как модель, которая нормально работает в других развитых странах, где и у людей уровень жизни выше, и экономика сильная, ориентированная на экспорт, и которая может приводить к нормальному росту благосостояния для своих людей. То есть мы понимали, что рынок это может нам все дать. Но мы все ужасно недооценивали вот тяжесть советского наследия, которое нам досталось, и не очень понимали, как быстро решать эти вопросы. То есть такой вот дорожной карты реформ, понятно, ее, в общем-то, не было. Действовали часто по наитию, упустили много лет, когда у нас не было выстроено нормальных институтов, и мы не были привлекательны для инвестиций. Но, знаете, это как бы все в минусе, да? В плюсе было то, что несмотря на беспрецедентную тяжесть вот этого всего эксперимента по переходу от плановой коммунистической экономики к нормальной рыночной, мы все-таки, несмотря на все эти трудности, это вытянули и вышли из леса. Уже в конце 90-х начались понятные признаки экономического роста, и в 2000-е он рванул. Поверьте, это было не по мановению волшебной палочки, потому что пришел какой-то такой замечательный Путин, который взял вот, быстро осушил все это болото и все начало расти. Нет, почва уже была подготовлена. Государственная собственность сменилась на частную. Институты рыночной экономики и законодательная база были сформированы. Все было готово к росту, надо было только немножко подтолкнуть, снизить налоги, провести быструю новую волну институциональных реформ. Вот, собственно, это было сделано в 2000-е усилиями Касьянова, Грефа и других. Где-то там лежит и моя копеечка. Как только Путин начал обратный разворот к доминированию государства в экономике, ну, как вы понимаете, рост сразу прекратился. Поэтому вот итог 90-х. Мне очень больно говорить о том, что все это было так тяжело и заняло так долго. Это можно было сделать гораздо быстрее. Но, как говорят, русский мужик силен задним умом. Конечно, сейчас в ретроспективе лучше понимаешь ошибки, лучше понимаешь, что было сделано не так, лучше понимаешь, где ты недооценивал серьезность и масштаб проблем. Тем не менее, вот это все было очень важным историческим экспериментом. Это все могло закончиться неудачей, полным, абсолютным и тотальным реваншем, попыткой вернуться в плановую экономику, опять закрыть страну, создать такую автаркию. Да? Такой риск был, и было очень много таких предложений со стороны консервативных политических сил, которые противостояли Ельцину и реформаторам. Но, к счастью, ничего этого не получилось, и мы в итоге долго, трудно, хуже, чем могли бы, но вышли на нормальную дорожку. Вот, ребят, тот рост благосостояния, который у нас был в нулевые годы, который мы все сравниваем с ужасными 90-ми, вы что хотите, чтобы было, как в 90-е, да? Вот этот рост первой половины путинского правления с 2000 по 2008 годы, тогда реальные доходы россиян росли в среднем на 12% в год. 12% в год роста реальных доходов. Без реформ 90-х, конечно, ничего подобного бы не было. Все благоприятные условия для такого роста вот как раз к концу 90-х были созданы, и это все заработало. Вообще, знаете, вот мы еще поговорим о роли Бориса Ельцина, особенно во второй половине 90-х годов. Важный момент, что он не стал держаться за власть, и 31 декабря 99-го объявил, что он уходит. Но вот разговоры такие, что он останется на какой-то третий срок, а там, я не знаю, будет союз с Белоруссией или что-то еще, у нас в России любят в это играть. Так вот, если бы он, например, чуть задержался, и этот рост бы начался, да, вы бы сейчас совсем другими глазами смотрели на историческую роль Бориса Ельцина в истории нашей страны, да. Но вот получилось так, как получилось, все эти лавры собрал Путин, мы с вами еще поговорим позже о том, почему так произошло. Но возвращаясь вот к этому конфликту между отмирающим советским и новым реформаторским началом, в том числе новой экономикой, мы с вами в следующий раз поговорим вот об этом конфликте 93-го года, который нас любят сводить к расстрелу парламента из танков, но на самом деле это все развивалось гораздо дольше и было гораздо глубже. во многом это было как раз противостояние вот этих красных директоров с новой нарождавшейся в результате реформ экономикой. Смотрите об этом нашу следующую передачу. Это Владимир Милов. Смотрите наш цикл передач о настоящих других 90-х, не таких, какими их рисует путинская пропаганда. Мы здесь расскажем вам правду о том, как все было на самом деле. Сегодня говорили об экономических реформах. И ждите новый выпуск про кризис 1993 года.